Девакинандана. Твоя супруга выбрала 18 главу, 79 текст.
Нет
такого? А какой там есть? 78. Я хотел 79, но они не разрешают. Это последний текст, 18 главы, 78. Совершенство отречения. Ответ на все вопросы Бхагавад-гиты. Хотите узнать ответы на все вопросы? Ятра Йогешвара Кришна, Ятра Партхо Дануттара, Ятра Шрир Вик Джайо Бхутир, Друва Нитир Матир Мама. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Этот стих произносит Санджая. Так заканчивает это повествование. И затем начнется уже битва при Курукшетре. Я прочитаю несколько стихов без комментариев. То, что сказал Санджая до этого. То есть Арджуна, он обрел решимость сражаться, действовать, как того желает Кришна. Все сомнения его покинули. И Санджая говорит: так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые зашли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. О, царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. О, царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. И нынешний текст: где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гита началась с вопроса Дхритарашты. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. Но, рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетра, Санджая сказал: ты надеешься на победу, но я считаю, что удача всегда будет на той стороне, где находится Кришна и Арджуна. Он прямо говорит, что у Дхритарашты нет оснований рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись стать колесничем Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одним из них является самоотречение. Это свое качество он проявлял множество раз, ибо в мире нет никого более способного к самоотречению, чем Кришна. Это часть комментария. Интересно, что Дхритарашта надеялся все же на победу, но он рассматривал как стратег, как кшатри, он понимал законы боя, мог взвесить правильно силы двух сторон. И он надеялся, потому что были основания надеяться, что Бхишма был на стороне Дурьотханы. Главный момент был. И Дрона также. Эти факторы были непреодолимы, он считал. Они не смогут поднять руку на Бхишму, Дрону, Пандавы. И так он благоволит сыновьям. Дхритараштра очень сложная личность. Ему было, наверное, труднее всех в жизни Дхритараштра. Потому что он осознавал злонамеренность своих сыновей. Он очень часто сетовал и жаловался. Жаловался Видуре или другим. Говорил откровенно. Говорил откровенно о трудных качествах своего Дурьотхана. Что негодяй этот Дурьотхана. Прямым текстом называл это. И все же он был к нему привязан. Настолько, чтобы желать гибели Пандавам. Открыто никогда он это не выражал, но он просто молчал, опускал голову Дхритараштра. Он знал, как Дурьотхана замыслил, поджег дома из Шелока. Он знал всю деталь. Даже ругал его, называя его негодяем отвратительным, отщепенцем. И все же он не останавливал Дурьотхана в его действиях. Удивительный момент. Похоже на современный мир. Люди могут понимать, что этот мой сын, или это моя дочь, или эти люди. Но ничего не делают. Не знают, что делать. Но здесь говорится самоотречение. Можно осуществить такие невозможные вещи при помощи самоотречения. Дхритараштра все понимал, но был привязан. Вот вся причина. И пока мы привязаны к материальному существованию, всегда будет какое-то препятствие непреодолимое казаться. Невозможно. Часто мы слышим такое. Ну, слишком высокие цели вы ставите, но это же невозможно. Но это вопрос самоотречения и привязанности. И здесь вот Прабхупада в комментарии упоминает привязанность Дхритарашты и его стратегия и планы и положение Кришны и Арджуны. Почему же все-таки процветание, изобилие, нравственность и сила на стороне Кришны Арджуны? Не сдается ответ. Кришна при этом даже не участвовал. Не было пристрастия участвовать и пристрастия выиграть битву. Так, лично он так не проявил такого пристрастия, потому что он отказался от оружия, не принял ни одну, ни другую сторону для сражения. Он просто дружил с Арджуной и все. И Арджуна сказал ему, указал на эту роль. Просто стань моим крестничем. Я выбираю тебя, Кришна, вместо этих армий. А как же ты будешь сражаться? Спросил Кришна. Арджуна, ты же воин, стратег, как ты? Допустил такую оплошность. Отдал Дурьотхане войска, выбрал меня, безоружного. Ты же знаешь, что для победы не сражаться. Как же ты надеешься на победу? Арджуна сказал, я знаю как. Стань просто моим крестничем. Я лучник, ты колесничий, вот и все. Вот эти два фактора. Здесь об этом Санджай упоминает. Почему это так? Он чувствует, что у него волосы поднимаются дыбом. Почему такой восторг? Почему столько энергии у Санджая, выслушав Бхагавад-гиту? Он перенимает это настроение от Арджуны и Кришны. Такая энергия, такая мощь, такой энтузиазм, такой свет идет от них. Каким образом они, эти две личности, излучают такое могущество? Говорит, на любой стороне они могут быть, и там будет победа. Где бы они находились? Необычные души. И Санджай перенимает это настроение, услышав Бхагавад-гиту, он преданный Кришне. Дхритарашта тоже преданный Кришне. По-своему. Но он хочет служить ему в своей роли. Вот в такой роли, как называется Дхритарашта, этот образ. Он понимает, это все тоже по воле Кришны происходит. Я хочу в этой роли оставаться. Вот так хочу служить Кришне. Можно служить Кришне в роли богатого человека. Можно служить в роли очень нищего человека, как Судама Випра. Были цари, двараки и другие, которые служили Кришне, будучи богатыми, властными людьми. Были нищие брахманы, которые служили Кришне, были аскеты, отшельники служили Кришне, были женщины и дети, которые служили Кришне, все это делали по-своему. Здесь говорится, что Кришна великий мистик. Он может дать вдохновение кому угодно. Женщине, рабочему, торговцу, не только брахману, знающему шастры, кому угодно. Величайший мистик, говорится. Мистик означает, он мог повелевать живыми существами. Он может из глупца сделать мудреца. А из мудреца может сделать глупца. Он может нечистое сделать чистым. А чистое может потерять свою чистоту, если Кришна того пожелает. Может любого врага, демона сделать близким спутником, другом, просто убив его. То есть он повелевает живыми существами. Но здесь излагается наука. Если Кришна повелевает всеми живыми существами, то какова моя роль? Если я под управлением Кришны полностью нахожусь, то какова моя роль? Об этом говорится Бхагавад-гите. Наша роль — выполнять свой долг. Причем осознанно, добровольно, зная науку. Не под давлением обстоятельств. Нам никто за это не заплатит. Нам никто не назначит какое-то высокое положение, власть не дарует за предание Кришне. И документы не выдадут о нашей квалификации. За служение Кришне. Нет, вообще. Совсем другой принцип. Принцип сам Кришна. Сам Кришна входит в сердце живого существа. Это величайшая награда считается. Это нельзя описать словами, что ожидает преданного, который служит Кришне. Поэтому Санджай говорит, у меня волосы поднимаются дыбом. Представьте, Санджай, Дхритарашта слушает, он слеп, не видит ничего. И Санджай рассказывает, трепещет от экстаза, когда говорит эти слова. А Дхритарашта расстраивается. Все, кто привязан так или иначе к материальному существованию, они немножко расстраиваются, читая Бхагавад-гиту. Зачем все это писать? Это же все равно невозможно сделать. Ну только расстройство одно. Вот вы сейчас этим людям дадите сознание Кришны, а ведь это труд, а не получится. Столько людей, вот я не раз слышал это от некоторых людей, которые слушали лекции, приходили. Вы говорите, понимаете, на какой путь вы ставите людей вообще, привлекаете? Вы даете себе отчет, да? Вот вы же сломаете жизнь людям вообще. Семьи их пострадают, только одни регулирующие принципы чего стоят. Они развалят всю культуру вообще. Все общество. Плюс еще 16 кругов Хари Кришна мантры, фанатик готов. Все, его никак, никуда, понимаете? Ни к родственникам, ни на работу. У него ни будущего будет. Я слышал такие болезненные вещи. Люди сильно переживали. Вы точно пользу приносите, то, что это распространяет. И Дхритарашта как бы не принесла такую же пользу Бхагавад-гите, как Санджай или Арджуни, или кому-то из преданных. Он просто повесил голову и сильно расстроился. Вот Санджай даже так думает. Где-то в глубине души он был согласен, но был привязан к своему. Конечно, Кришна. Понятно, что Кришна. Но все равно он дает, она мой сын, понимаете? Из одной семьи они все. Вот на него слишком много вот критики. Конечно, злодей. Но у него есть и хорошие вещи. Он образован. Его можно понять. Ну, такой родился, понимаете? Сострадание имеете к нему? Ну, хотел убить пандов, но с кем не бывает. Кровь, кшатрия. Ну, Пхиму отравил. Ну, не отравил же. Все равно все как-то обошлось. Ну, люди так рассуждают. Привязанные люди так рассуждают. Ну, и что, что я мясо? Я же немножко. Да и вообще, какое имеет отношение к духовной жизни, к цели? Ешь, что хочешь. Священник один сказал. Ешьте, что хотите вообще. Какое это отношение имеет вообще к духовной жизни? Это люди привязаны. Так. И когда человек становится на путь отречения, непривязанности к материальному, он радуется Бхагавад-гите. Другое восприятие. Значит, вот это хорошо. Вот это вот самый сильный яд против материализма. Непривязанность к материальному. Вот как можно изменить все вообще. Вот он ключ, смотрите, не привязанность к материальному, и все, и вы свободны. И ни у кого нет прав в этом мире на вас вообще, на вашу жизнь, ни одного материалиста. Ни деньгами не купить, ни властью, ни какими другими вещами, ни вожделением, ни жадностью. Вы недосягаемы. Вы свободны. Потрясающая философия, потрясающая философия. То есть, который развивает этот дух отречения, привязанности к Кришне, будет ликовать, встречая Бхагавад-гиту главу за главой, стих за стихом, будет радоваться. Как хорошо Кришна говорит. Кто может лучше сказать вообще, чем Кришна? Лучше песни никто не спел с тех времен. Люди поют песни тоже. Ну, про себя в основном. Или, ну, по заказу то, что нужно спеть. Была старая песня Кобзона, я понимаю, недавно. Старая песня Кобзона, про женщину он пел. Был еще молодым. Он спел песню про женщину, все просто опешили. Это советские времена были. Он сказал, что женщина, она нас вдохновляет на подвиги, на героизм. То есть она главная, вообще главная в мире. И если есть где-то Бог, он сказал, то он не мужчина, а женщина. Тоже песня, тоже Гита. Обожествил женщину. Но он прав в чем-то. Женщина, да, рядом с Кришной есть женщина. Это тоже Бог. Факт. Но это был секрет, он слишком рано спел эту песню. Это не везде нужно петь. Нужно было чуть-чуть потерпеть. Вот сейчас ему нужно было спеть эту песню. И нужно было откорректировать текст еще чуть-чуть. Он как бы хорошо при этом отнесся. Я слышал, что он Бхагавад-гиту имел или читал. Ну как, то есть по-человечески люди сердцем могут воспринимать хорошие вещи, конечно же. И Пугачева тоже. Гиту приобрела и сказала, хорошие ребята, кришнаиты. Ну, православные, но вообще кришнаиты хорошие люди. В чем разница между хорошими ребятами и кришнаитами? Для кого-то нехорошие, потому что они проповедуют отречение. Вот с этим духом нужно быть осторожным. Нужно правильно это отречение преподносить. Потому что люди неправильно могут понять дух отречения. Даже известный бизнес-тренер сказал мне об этом. Значит, отречение, говорит, нужно осторожно быть. Люди начинают отрекаться от того, от чего не нужно отрекаться. От долга начинают отрекаться. Он боялся этих вещей. Говорит, отречение нужно быть с этим. Я говорю, согласен с этим. Отречения на самом деле нет, потому что нам ничего не принадлежит, нечего отрекаться. Нам нужно привязаться к Богу. И тогда мы не сможем предъявлять права на собственность в этом мире, это есть отречение, все принадлежит Богу. Нужно осознать только ту вещь. Это правильный момент. Вот, поэтому сегодня новоселье. Это отречение в большом доме. От маленького дома. Легко. А потом в большой дом приходит большая толпа преданных. И мы говорим о Кришне, в своем Кришне. Это следующий шаг в отречении. Вот и все, вот так это и происходит. То есть отречение означает, что мы начинаем испытывать ликование и радость, думая о Кришне. Вот это отречение. Это дух счастья. Что мы можем занять эту энергию в служении Кришне, предложить Ему все самое лучшее, что мы делаем. И Кришна делает нас наследником. Ведь живет там, да? Он тебе не принадлежит, но живи. Ты мой слуга. Я твой личный господин. Все мое твое. Ты живешь в моем доме, а я его буду еще охранять, оберегать. Вам он одет стал дворецким, Бали Махарадж. Такие лилы. Кришна, потому что тоже отречен, ему ничего не нужно. Все, что вы не предложите, он на наше благо использует. Все отдает на общее благо. Битва на Курукшетре происходила между Дарьотханой и Юдиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата Юдиштхиры. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на стороне Юдиштхиры, эта победа была предопределена. Исход сражения должен был решить, кто будет править миром. И Санджая предсказал, что здесь власть перейдет к Юдиштхире. Он также предсказал, что, одержав победу, Юдиштхира приведет страну к процветанию. Ибо он был не только праведным и благочестивым царем, но и человеком высоких нравственных принципов. За всю свою жизнь он ни разу не солгал. Это высокие нравственные принципы здесь. Как ценность упоминается это в комментарии Прабхупады. Нити шастра написывает это. Нити означает нравственность. Нити. Нити шастра. Значит, как наука о нравственности? Что такое нравственность? Как ее понять, определить? То есть, говорится, высочайшая нравственность здесь в Бхагавад-гите описывается. Высший закон. Этика, этикет, нравственность, культура, мы слышим эти слова, они все исходят из сознания Кришны. Это различные как бы грани сознания Кришны. И мы учимся приобретать не просто в общих чертах сознания Кришны, как это, вы знаете, усредненное образование называется. В общих чертах мы имеем какое-то представление о мире, о жизни. Среднее, усредненное или высшее образование тоже усредненное информация дается. А каждую грань мы должны усвоить сознание Кришны полноценным образом, в том числе и нравственностью. Когда мы действуем без уважения какой-то личности, это безнравственно. Когда мы напоминаем о каких-то недостатках людям, это безнравственно. Это без причины. Если даже у кого-то есть причина такая говорить о чьих-то недостатках, это нужно делать нравственно, с уважением к личности. Нравственность — это сознание души. Тело и ум, и гуна карма человека имеют недостатки, а душа за этим, она чиста, и вот нравственность относится к душе. А тело всегда полно несовершенств, недостатков. И вот нравственность означает, что мы видим не тело человека, а его суть. Так и обращаемся к нему. Для этого существует одежда. Она служит нравственности. Одеваемся так, чтобы вызвать эти уважительные отношения друг к другу. Трогательные, бережные отношения. Это одежда культуры. Это также прически могут быть. Это могут быть культура приема гостей, нравственность. Культура почтения старших и отношения с равными, младшими. Все пронизано уважением ко всем. Высочайшая нравственность, говорит. То есть благо получают от Бхагавад-гиты все, высочайшая нравственность. Нет такого, чтобы кто-то не получил благо от Бхагавад-гиты, выслушав его. Это высочайшая нравственность, это изложено с уважением ко всем живым существам. Высшая этика. При этом она рассказывается перед сражением, битва. И война обычно это не что-то такое, знаете, красивое, нравственное, там, убийство. Тем не менее, говорится, высшей нравственности не бывает. Призывает к сражению. Это высоко нравственно при этом одновременно. Только Кришна и Арджуна знают эти законы нравственности. У обычных людей эти вещи в уме не могут соединиться. Как же говорить о духовности, о нравственности? Призываете к войне здесь, Курукшетра? Курукшетра. Но здесь говорится, при этом высочайшая нравственность. Действует Бог, законы Бога. Человек не приносит зла никому здесь или добра сам по себе, не может без Бога это сделать. Не может без Бога. Но когда Бог убивает человека, это естественно, нет никаких последствий. В форме времени каждый человек умирает, никто не обвиняет время. Время пришло, и мы должны уйти с этого мира. Воля Бога, нет обвиняемого. Пищу едим, но Богу предлагаем. Он пробует, и пища очищается, нет больше вины на нас, что мы сорвали эту пищу, лишили ее жизни и хотим ее съесть. Вот все, что от Бога, все, что с Ним соприкасается, имеет высочайшую нравственность. Начиная с пищи, с одежды и других атрибутов быта, все служит Кришне. И когда мы усвоим эту культуру нравственности, поведения, отношения, атрибутов, мы увидим Кришну за этим. Кришна такой величественный, он так одевается, вот так он смотрит, вот так он принимает пищу, а вот так он не хочет ничего принимать. А вот так он общается с негодяями, что они получают благо все от этого. А вот так он общается с преданными, которые не хотят никаких благ. И он их награждает преданным служением, как того не хотят. Удивительно. Это удивительная культура. Это высочайшая культура, от которой волосы поднимаются дыбом, говорится. Нет друзей и врагов, потому что есть более высокие законы бытия. В этом мире эти друзья, враги – это надуманные вещи. И всегда люди попадают в эту двойственность. Приязнь и неприязнь, общение – это сложная очень тема отношений в материальном мире. Но какая разница, кто перед нами, друг или враг, если цель у нас у всех одна и та же. И культура одна и та же, и религия одна и та же. Разве есть какая-то разница в этом случае? Друг, враг, если одна цель. Не так, что враг сказал черное, а я скажу белое, потому что это враг. Перед фактом присутствия Бога нет друзей и врагов. Истина одна. Если мы все принимаем одну абсолютную истину, то мы не должны видеть ни друзей, ни врагов здесь. Потому что все идем в одном направлении. Это называется нравственность. И на поле битвы Курукшетра есть такие удивительные моменты, которые удивляют современных людей, как воины того времени отдыхали после битвы и общались с врагами откровенно, искренне. Раскрывали свое сердце. Они приходили друг к другу в лагерь безоружные, потому что время битвы вышло, никто не боялся, что кто-то из-за угла убьет или задушит ночью. Это была нравственность. И, конечно, были негодяи, которые нарушали эту нравственность. Есть примеры Махабхарати. Сын Дроны, Ашатхама, совершил гнусный поступок. Он ночью это сделал. Он на самом деле, когда Дрёдхана упал с переломанными бедрами, Ашатхама сказал себе, Пандвы приступили нравственность, законы этики боя. Смотрите, Пхимасена нарушил правила боя на палицах и запрещенным приемом ударил ниже пояса, по бедрам. Нарушил закон. Он очень сильно гневался. Он не был настоящим браманом беспристрастным. Не все понимал. Вот он увидел вот эту деталь. Ему все равно было, что Кришна был на той стороне, и Кришна был свидетелем, и Кришна защитил Пхимасену. Он был гордым, надменным сыном брамана. Брама-банду называли еще. По качествам не был браман. Поэтому он нашел вот этот недостаток и выдвинул свой вердикт. Он посчитал, что теперь он может наказать пандавов лично, не опираясь на законы Бога и так далее. В этом гневе он ушел ночью, видит Дрёдхану смертельно раненым. Он ушел разгневанным, расстроенным, жаждущим мщения. И под луну селся под деревом, не зная, что делать, потому дышал вообще огнем, говорится. Было очень-очень плохо от гнева, он весь пылал от гнева. Он возненавидел Панду. А вдруг он увидел, на этом дереве спят совы, вернее, вороны. Ночь, и много ворон расселось на ветвях, и спят тихо. Вдруг он услышал, несколько всего сов прилетело туда, они видят ночи, а вороны не видят ночи. И эти совы, одну за другой, убили всех ворон, откручиваем голову, отрываем голову. Ну вот что. То есть этой стратегии еще нужно было научиться в то время, потому что нравственность не позволяла придумать такое вообще. Даже в голову не приходило. Но из-за греховности Ашватхамы он вдруг увидел это как шанс отомстить. Отсюда это парам-парам пошло. И ночью он обезглавил пятерых сыновей Драупади, детей. Вот так отомстил. Был теракт просто. Но это пример тоже из Махабхараты. И Кришна был очень разгневан, Арджуна был очень разгневан. Драупади, она себе места не находила от горя. Как такое вообще может быть? Как такое вообще можно было сделать? Невинных детей в отместку убить? Бессильной злобе. Арджуна наказывала, что Ашатхаму потом преследовал его, догнал его, связал его как животное. Приволок Драупади, бросил к ногам ее, говорит, давай говори, что делать, ему отсеку голову, присуждай наказание, что ты скажешь. Рупать посмотрел на Ашватхаму, убийцу его детей, юноши невинных. Ашватхама не мог глаза поднять и посмотреть в глаза этой женщине. Не мог. Такая чистая была. И сказала, развяжи его и отпусти. Это сын учителя. Я не хочу, чтобы его мать плакала, как я сейчас. Кришна рядом стоял. Высочайшая нравственность. Ну куда еще выше? Есть какие-то примеры еще? Вот так полностью простить. Но Друпади говорит, я не хочу, чтобы твой мать рыдал так же, как и я. И он сын учитель, он брахман. Мы должны кланяться ему. Это и было наказание для Ашватхамы. Услышать такое. Тем не менее, Бхима сказал, надо его убить. Он совершил грех. Закон есть. Рупади сострадательно и так далее. И вот с одной стороны надо убить, с другой стороны брахманы не убивают. И Кришна посмотрел на Арджуну. Кришна ничего не сказал. Смотрите. Ничего не сказал. Но на Арджуну, ты знаешь законы Дхармы, ты воин, ты кшатри, действуй. Арджуна просто посмотрел на Кришну, сразу понял, что нужно делать. Как поступить нравственно, не кровожадно. Он его убил и не убил, он срезал его драгоценный камень с волос. Это сила брахмана была. Хранилась вся сила брахмана мистического. Он лишил его мистического могущества. Ашватхама сразу стал серым, мрачным после этого. И так до сих пор где-то он во мраке блуждает, говорит, Чиранджив, не умирает. Это несчастье, этот грех он до сих пор с собой носит. Это было очень суровое наказание. И очень нравственное наказание. Итак, где же эта мера наказания, где-то степень наших отношений, чтобы прекратить все эти вот безбожные поступки нравственности? Тот, кто изучает Бхагавад-гиту, постепенно обретает такую великую нравственность и достигает победы при помощи такой нравственности. Почему? Кришна Арджуна вдохновляет. Наши примеры. Бхагавад-гита все. Это их отношения друг с другом. Это их дружба, это их любовь, это их знание. Здесь идет такой любовный обмен. Потоки духовной энергии, что волосы дымом поднимаются, если рассмотреть внимательно Бхагавад-гиту. Оживляет мертвую душу, реанимирует, восстанавливает нашу природу вечную. Это знание. Ну, высочайшее все знания, потом говорится. Лучшее всего, что можно слышать. Так, мы еще не дочитали. Многие недалекие люди воспринимают Бхагавад-гиту как изложение беседы двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно. Но здесь сказано ясно, Бхагавад-гита — это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы «Манмана Бхава Мат Бхакта». Человек обязан стать преданным Кришне. Арватарнан паритяджа мамакам шаранам раджа. Наставление, изложенное в Бхагавад-гите, составляет свод высших религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень. Но последнее наставление Бхагавад-гиты является последним словом морали и религии. Предайся Кришне. Такой смысл 18 главы. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что в процессе философских поисков истины или с помощью метода мистической йоги можно постичь себя. Но высшей ступенью совершенства достигает лишь тот, кто полностью покорился Кришне. Такова суть учения Бхагавад-гиты. Исполнение различных религиозных обрядов и своих обязанностей в обществе варнашрама является сокровенным путем познания истины, еще более сокровенным, чем путь дхармы, ритуальной религиозности являются пути медитации и философского познания истины. Однако самым сокровенным наставлением является повеление Кришны предаться Ему, всегда памятуя о Нем и служа Ему. В этом суть 18 главы. Почему же нужно предаться Кришне? Ну, потому что Кришна и есть высочайшая нравственность. Предаваясь Кришне, предаемся нравственности. Предаваясь Кришне, предаемся высшему закону. Предаваясь Кришне, предаемся высшему счастью и знанию. Кришна – источник всех достояний. Поэтому предаться Кришне означает обрести все эти достояния, служить этими достояниями, служить высочайшей нравственности. Это всегда победа. Бхагавад-гита провозглашает также, что высшей истиной является Верховная Личность Бога Кришна. Абсолютная истина. Абсолютно истинную постигает трех аспектов безличного Брахмана, Параматмы и в сердце каждого живого существа и, наконец, Верховной Личности Бога Кришны. Полное понимание абсолютной истины приходит к тому, кто в совершенстве постиг Кришну. Знание о Кришне включает в себя все остальные виды знания. Кришна трансцендентен к этому миру, ибо всегда пребывает в своей вечной внутренней энергии. Живые существа, порожденные его энергией, делятся на две категории – вечно обусловленных и вечно освобожденных. Им нет числа, и все они являются неотъемлемыми частицами Кришны. Материальная природа энергии состоит из 24 начал. Побуждаемая вечным временем, внешняя энергия Господа творит и разрушает все мироздание. Материальный мир то проявляется, то вновь переходит в непроявленное состояние. В Бхагавад-гите были затронуты пять основных тем. Верховная Личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Основой и источником всего сущего является Верховная Личность Бога Кришна. Тот, кто постиг Верховную Личность Бога, постепенно все остальные аспекты абсолютной истины, безличный, постигает Брахман, Параматму, в сердце живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд Верховная Личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако Сам Господь всегда отличен от всего остального. Господь Чайтанья дал нам эту философию непостижимого тождества и различия, который является совершенной формой понимания абсолютной истины. Все тождественно Богу. Хорошее утверждение. А Он Сам отличается от всего. Как понять? Тут знак равенства стоит. Как бы Кришна вроде и его энергии, и в то же время нет. И так одновременно. Майя, такая энергия, она сбивает с толку любое живое существо. Мы смотрим на живое существо, и одновременно оно живое и мертвое. Непонятно какое, живое или мертвое. Непонятно, хорошее или плохое, все смешано. С разной точки зрения, может, все относительно. Все описывается, оценивается совершенно по-разному. Мир вводит в заблуждение всех. Ногти мертвые или живые? Растут, значит, живые. Вы их отрезаете, как что-то мертвое. Волосы тоже и мертвые, и живые одновременно. Это тело живое, кусочек отрезал, оно уже мертвое. Оно мертвое, оно одновременно мертвое и живое. Вот это да, вот это иллюзия. Одновременно, как это постичь? Все, что соприкасается с Кришной духовно, все, что не соприкасается материально, вот только так. Непосредственно. Бхагавад-гита – это непосредственно то, что произошло из Кришны, его слова. Непосредственно, сакшат харитвина. Поэтому она духовна. Живое знание. Если кто-то перетолкует ее, оно потеряет свой смысл. Все, уже будет не духовным трактатом. Прабхупада. К нему пришел один последователь какого-то персоналиста известного, я забыл его имя, который комментировал Бхагавад-гиту, Прабхупада упоминает о нем. Именно он писал, что поклоняться нужно не Кришне, а тому, что в Кришне не проявлено. Такие комментарии он писал. И вот пришел к нему последователь вот этого учителя, где-то в Америке, я не помню. Стал жаловаться на то, что ученики назвали его учителя негодяем. Ссылаясь на вас, говорит. То есть вы сказали, что он негодяй. Ученики повторили это слово. Он очень как бы жаловался на это, что так вот называют его учителя. Прабхупада сказал, я этого не говорил. Негодяй тот, кто сказал, что я это говорил. Ему стало легче, что Прабхупада вот защищает, что этот его ученик он зовут после негодяя. Вот он, видимо, неправильно сказал. Я такого не говорил. А у меня, говорит, я, говорит, изучаю, говорит, этого учителя. У меня есть книга Бхагавад-гита с его переводом. Он достал, говорит, вот эту книжку достань, голубого переплета. Человек достал книжку голубого, вот оказался его как раз учитель, его комментарий, говорит, читай вот этот стих, говорит, вот такой-то главы. И тот читает, там написано, посвяти мне весь свой ум, весь свой разум, предайся мне, Кришна говорит. Говорит, видишь, как он хорошо перевел, говорит, правильно перевел стих. А теперь читай его комментарий. И там он написал, но предаться нужно не Кришне, а тому, что неправильно в Кришне. Видишь, говорит, какой негодяй. Все, это уже не Кришна. Поэтому это Кришна и не Кришна материальный природ. Так Прабхупада объяснял. Оно может быть Кришной, если вы этого хотите. А если не хотите, может быть уже не Кришна. Это майя, иллюзия. Вот, так, вот такая энергия у Кришны есть. Непостижимая энергия. Одни отличны от Кришны, и все же он отличается от нее. Потрясающе. Вот мы пытаемся понять. Где же Кришна? Вот в этом мире вроде все Кришна, это его энергия, все же это не Кришна, может быть. Это ответ на вопрос людям, которые говорят, если Бог есть, откуда безнравственность? Потому что это уже не Бог. Все это от Бога, в то же время, если вы пользуетесь неправильно, это уже не Бог. Вот какая интересная вещь. В мою нравственность включается мое поведение, именно мое личное поведение. Как я обращаюсь с собственностью Кришны. Вот источник нравственности. Кришна нравственный. Но как я использую материальную энергию, это тело, ум, чувство и собственность. Вот что определяет нравственность. Как, служу я или не служу? Не служить Богу безнравственно. Безнравственно, по меньшей мере. Прабхупада говорит, негодяи это. Люди, которые не служат Кришне, они просто негодяи. Что от Кришны все получаем. Все необходимо. Кришна суть всего, жизнь всего живого, говорится. Основа всего. Он награждает величайшими ценностями. Он есть величайшая ценность всего. И он награждает этими ценностями через служение именно. И негодяй тот, кто не служит Кришне, потому что ничего ценного не будет иметь, и ничего ценного распространить не сможет. Ведь слуга, говорится, на лучший из людей, и он награждается величайшими ценностями. Кришна принимает служение только потому, чтобы наградить величайшими ценностями. Ему ничего не нужно. Из всех ценностей он наивысшая ценность, и себя отдает полностью чистому преданному в свое распоряжение. И только негодяй отказывается. Поэтому все дело в Кришне, как здесь в конце концов, в конце Бхагавад-гиты Прабхупада говорит, что все дело в Кришне, в осознании Кришны. Осознавая Кришну, мы осознаем все остальные его аспекты, все его энергии. Сможем жить в Боге, даже в материальном мире, по милости Кришны. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица высшего духа. Поэтому Господь Кришна сравнивает с Солнцем, а живых существ с солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа. Но, относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Правильно, используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии дарующий наслаждение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18-й заключительной главе Шримад-Бхагавад-гиты, которая называется «Совершенство отречения». Вот мы прочитали с вами стих последней Бхагавад-гиты и комментарий Шрилы Прабхупады. И он нас призывает служить Кришне, как Санджая тоже. Подтверждает это на стене Санджая, поддерживает в комментарии, описывает, присоединяется как бы к этому его духу восхищения. Вот так важна для нас Бхагавад-гита. Какие будут вопросы, пожалуйста? Так, так, от хозяев дома вопрос есть? Они заказали этот стих. Ну давайте, у кого есть вопрос?
Подскажите, пожалуйста, Махарадж, материалистичный ум, он зацикливается на одной фразе, которая там прозвучала, о том, что бесчисленное количество живых существ, служащих Кришне и вообще, есть небольшое ощущение, что как бы потерянности себя среди этого бесчисленности. То есть понятное дело, что Кришна знает всех нас и лучше, чем мы сами себя. Но все равно, когда вот так вот со стороны это звучит, оскорбительное отношение к себе самому же возникает. Как от него избавиться и как понять, что вот, ну, даже при этом всем бесчисленном количестве ты для него индивидуален, уникален?
Нет, нас там не видно бесчисленное количество. Когда речь идет о бесчисленном количестве, то обычно представляем такое большое пространство, и там толпа какая-то. Не видно там, лица не видно, это какие-то там корпускулы. И я там тоже как корпускулы. Вопрос, хорошо, если мы так представляем пространство и время, неживые существа и бесконечное количество, то где Кришна? Отвечайте на вопрос. Да, вы так и понимаете Кришну как пространство и время. Вот, вот отсюда такое восприятие, совершенно верно. Не персонально. Вот поэтому так вы видите. Если вы видите бесчисленное количество душ, то вы одновременно должны быть бесчисленное количество Кришны. Не забывайте об этом. Бесконечное количество его проявления. Вот о чем речь. Точните педа-педа-татва. Если же вы физически понимаете, как одно лицо, и нас так много вокруг, кто сильнее, непонятно еще. Нас такая толпа, он один. Нет, он превосходит и в количестве даже, и в качестве. Количество он превосходит всех, он один, он всех превосходит в количестве. Поэтому, если вы понимаете вот это утверждение бесконечное количество джив, нужно понять, что бесконечная форма Кришны. Тогда сочетается все гармонично. Если Кришну понять как обычного человека или как и персональное пространство, тогда нам будет нехорошо.
Спасибо за лекцию, Махарадж. Вы сказали, что если цель одна, то мы не делим друзей на уровне. У нас есть цель, но она же смешанная цель.
Смешанная?
Да.
Это в тайне там еще что-то есть. Враги узнают об этом. Как сотрудничать? Обычно убить врагов, заключить дружбу с друзьями, и все. Все будет хорошо. Всех, только всех врагов.
Мы начинаем сотрудничать, но все-таки потом
вылазишь. Не сотрудничать. Сначала нужно служить в лишнем месте. Никаких материальных дел. Потому что все конфликты от того, что не могут поделить плоды труда. Но сначала просто служить Кришне, не то, что сотрудничать. Это простые вещи нужно делать. Первые лет пять нужно просто мыть полы. Следующие 5 лет чистить картошку. Следующие 5 лет чистить периферналии. Ну, через 20 лет уже можно будет сотрудничать. Я шучу, но в этом есть доля истины. То есть вот занять такое положение на служение, не деятельности сотрудничества, а служение. Что сотрудничество это делает то, что необходимо сейчас, а не то, что у нас есть какие-то планы, Там в этих планах мы лично сотрудничаем. Это другое, это уже идут профессиональные там оттенки организации и так далее. Это уже с опытом. Потому что неопытные будут конфликтовать люди. И когда кто-то в организации конфликтует, его увольняют. И все. Это организация. А вы не можете преданного уволить от преданного служения. Вот в чем проблема. Другой подход. Если кто-то твой враг, кто-то друг, но у вас одна и та же цель, разве вы можете враждовать или просто быть пристрастным, если цель одна? Если вы установили эту цель, и идете все к одной и той же цели. Привязанность какая-то есть. Может быть, деньги нужны, может быть, что-то еще нужно, поэтому трудно цель установить. Если уже цель установлена деньги, то как установить ее? Где-то только рядом, сбоку. Вот надо ее главное сделать. Эту цель. На это идет время, это сознание Кришны называется. Никто не хочет быть обычным человеком, так я понял. Одним из.
Тысячи.
Из тысячи еще ничего.
Из тысячи тысяч.
Тяжелая философия, правда? Еще вопросы? Вообще это не сочетается, конечно. Трудно, это не сочетается. Это называется двойственность, несочетание. Двойственность как раз указывает, что это трудно сбалансировать. Человек, личность как бы раздваивается на части. Это было где-то раз, что это было. Поэтому слабость, сомнения отсюда исходили вечные. Страхи, раздвоенность. Если бы это сочеталось, то остался бы цельной личностью, но это не сочетается. Материя и дух не сочетаются. Мы вечно будем испытывать эту двойственность, пока не решим этот вопрос по-другому. Ну как это уживается? Потому что душа — это частичка Бога. Она остается частичкой Бога. Татасты, шахты, она просто под влияние материи попала. Поэтому так вот. С таким трудом уживаются вот эти две вещи. Болезненно уживаются, если не с трудом, а болезненно уживаются.
Скажите, пожалуйста, вот там в конце комментария говорится об энергии, дарующей наслаждение. Вопрос такой, как и возможно ли это с помощью санки-йоги обнаружить энергию наслаждения?
Энергию наслаждения?
Да, вот анализируя вещество, материю, материальный элемент, вообще энергию санки с помощью счета, себя, сознания, найти энергию наслаждения.
Нет. И душу так найти невозможно. Это косвенный подход, не прямой. Что останется? Вот в чем вопрос. Мы все отбрасываем материальное, что осталось? Вот что-то все-таки осталось. Вот это и есть душа, мы называем. А вот что это такое? Что-то, нечто. Ананда, она не аналитически не постигается ананда. Ну, в смысле, она, может быть, мы видим кого-то в ананде, да, это другой вопрос, но постичь ее теоретически невозможно. Если кто-то любит, скажем, сильное чувство любви испытывает, другой не понимает это до конца, но видит что-то необычное. Но в полной степени не может понять, что это, пока не переживет. Ананда, она возникает только от взаимоотношений, не при помощи анализа. И проанализировать отношения двух душ практически невозможно. какие-то, может быть, логики, какие-то там еще здравым представлением. То есть эти отношения парадоксальны. Как может маленькая частичка влюбиться в Бога и практически на равных общаться с Ним? Ни один аналитик это не сможет объяснить. При помощи анализа это нельзя понять. Если у вас нет опыта какого-то любви, хотя бы в материальном мире, вы не сможете это объяснить. Человеку дан опыт любви в этом мире, он тоже помогает как-то принять какие-то вещи на веру. Но это далеко не то, что на самом деле происходит в отношении души с Кришной. Это некое как бы, ну, напоминание, абаз такой, почти что, но аналог. Потому что любовь души к Богу всепоглощающая. Целиком. Безрассудно абсолютно. Ни на какие условности желание не опирается вообще. Вот такого аналога вы в материальном мире не найдете. Его нет. Что-то напоминающее только.
Хочет Господь, что это ему нужно. И тогда мне говорят, а почему ты это не делаешь просто потому, что ты сама это хочешь? Зачем тебе нужно, чтобы это знать, что этого Господь хочет? Ну вот, я понимаю, что это такое безличное, да, отношение к Богу, но я сказала, что у меня есть какие-то такие эгоистичные мотивы, и я бы скорее бы сделала что-то другое, если бы не думала о Боге. Как еще можно вместе?
Как сформулируешь вопрос? Ну, давайте вместе это просто сформулируем тебе.
Угу. Угу. Ну, как можно донести идею, что Господь на самом деле важен, и нужно не только о себе думать, и...
Почему нужно думать о Кришне?
Да.
А, в этом. Потому что волосы дыма поднимутся. Экстаз будет много энергии, вдохновения, знаний, нравственности. Вот поэтому нужно думать о Боге.
Ну, вот такое сильное отрицание, что зачем зависеть от идеи о Боге?
Зависеть от любви, это же хорошо. От знания.
Ну, ты говорит, ты почему просто не любишь? Просто почему у тебя самой этого нет? Зачем тебе
связи? Нет, вашей любви недостаточно односторонней. Нужна взаимная любовь. Любовь взаимная. Их любовь не настоящая, если они не во взаимоотношении с Кришной, с Богом. Это не настоящая любовь. Вы не можете любить того, кого не знаете. Это сентиментально, это условная любовь. Они так условились, что мы любим Бога. Но если спросить, как Бог выглядит, нечто. И вы любите это нечто, да? Вы себя любите на самом деле.
Со своим нечто.
Любите свой ум, вот этот. Называете это любовь, это не та любовь. Любовь взаимна всегда. Должно быть двое. Вы и еще одна личность должна. Иначе где любовь?
Я не поняла.
Ну, чувствуете взаимность?
А это, конечно, чувствует. Ну, я к тому, что вот как ей объяснить, почему мне так важно думать о Боге, когда я делаю что-то хорошее?
Потому что Бог — это личность. Поэтому это важно.
Мне хорошо.
Бог — это личность. Если вы хотите что-то узнать, вы куда идете? К тому, кто знает. Ну, так же к Богу подходите. Вы же хотите узнать все, как есть на самом деле. Так подойдите, спросите. Это же просто. А что сложного? Почему ты не поняла ответ?
Ну, потому что она говорит...
зачем тебе вообще думать о Боге? Просто религия и делай это из любви к Нему. Зачем это делать? Потому что есть Бог.
Для Него же мы это делаем.
Вот, она говорит, а зачем для Него? Просто делай для людей.
А вот, сравнить, дай сравнение ведическое. Почему вы пищу в желудок кладете, а не на голову? На ноги. Ну, то есть Кришна источник всего, с ним все связано. То есть просто вы не знаете об этом. И дерево же вы поливаете на корень. Он скажет, зачем вы это делаете? Тут листья вянут, а вы куда-то в землю воду. Но там корень, это правильный процесс. Просто не видите его. Но корень-то есть. Вот такие примеры ты слышала же? Вот расскажи об этом.
Получается, они хотят служить людям, а как это делать, они знают. То есть они не знают, как это сделать, они думают, как вот они... Как...
Если вы поливаете вянущие ветви, то и ветви будут недовольны. То и ветви тоже будут недовольны, потому что не попадет питание таким образом. Скажем, вы дадите человеку деньги, там, не знаю, что вы там, дом, ну все, что он хочет, да, добро людям делаете. А человек в невежестве не знает, как это занять служение Кришне, что с ним произойдет? Да, он просто будет страдать с этим богатством, или деньгами, или с этими дарами, будет прятать их. Сторожить и прятать всю жизнь, будет беспокоиться, будет плохо спать. Вот дайте мне по миллиону долларов, что-нибудь. Они сразу разбегутся и спрячутся. Испугаются тоже друг друга. В основном так. Если человек не верит, он так поступит. Он испугается, что мне отобрали, будет прятать. И будет потихоньку вытаскивать незаметно. Проедать, пропивать, пока не кончится. И снова пойдет просить. Вот она реальность. Но если человек в знании находится, если он получает большую сумму денег, он знает, что с ней делать, он на благо может это, знаете, столько хороших вещей сделать. Поэтому людям нужно дать знание о Боге прежде всего. То есть сейчас ты понимаешь?
Да.
Ну все. Уже объяснишь. Интересная философия. Потрясающе. Так он про Махини Бурь теперь оказывается.
Может быть, он об этом не знал. Я видел фотографию Гопал Кришна Госвами вместе с Кобзоном. Я не знаю, если это не фотомонтаж, но они будут вместе сфотографированы.
Но Махини Бурьте там не было. Ну, в 90-х годах это многие занимались воровством в России. Это неудивительно в те годы. И многие просто не могли выжить по-другому. Так было. Иначе с голодчик умирал и все. Выходило, что ты там воровал, как мог. Мы садились в такси в Екатеринбурге, в аэропорт. Перестройка началась, стала падать, деньги рушатся, все это в тот момент как раз. А люди еще не привыкли к этому разрушению, не верили толком, что так вот все просто разрушится. И очередь такси, там все садятся в это такси ехать. Водитель называет сумму. Невоображаемую. Никто не мог такое представить. Все просто смеются, не выходят из такси. Садись, поехали. Они подходили к нему киоску, говорят, ты мне должен деньги. Поделись. Дорогие начался. Ну, это 90-й человек. 90-й год. Любой человек склонен к воровству, когда испытывает нужду.
Скажите, пожалуйста,
том, что многие люди к вам обращались, говоря, что у вас опасная философия, к чему вы учите людей, что может вести к разрушению, семейных личных проблемах. Вот в каких случаях человек начинает так воспринимать нашу философию? В результате какой философии, в результате какой подачи может быть такое восприятие? И зависит ли это больше от подачи или от человека, слушателя? И что нужно потерять? Там говорится, что на этом пути нет потерь.
Если мы проповедуем как Уттама Адхикари, то наверняка люди будут бояться этой философии в итоге. Если как Мадхьяма Адхикари, то это будет лучше. Мадхьяма Адхикари может практически приложить знания, показать, что они полезны. Что нужно. Семья хорошая, полезна для семьи. Здоровье, полезно для здоровья. Это хорошо со всех точек зрения. Но если он как Уттама, как Господь Шива проповедует, скажем, чистая бхакти, просто разрушаю все материально. Все. Они испугаются, многие люди не готовы к этому. Уттама, как Уттама? Я говорю, Уттама не проповедует, но кто-то как Уттама пытается вот это вот проблема. Он тоже не Уттама, но хочет как Уттама. Он забывает, что Уттама не проповедует. Значит, это беспокойство принесет себе. А? Не только я, все. Но когда я зашла об образовании, о культуре, об устройстве общества, по-моему, здесь уже знание практично, что применять. Это поддерживало этот духовный знание. Уттама Адхикари. Все хотели быть Уттама Адхикари. Сейчас, говорит, дай Бог, конишка остаться.
Лет через 20.
Я одного старого преданного спрашиваю, этот саньясу будешь принимать? Нет, будешь? Нет. Он говорит, ну, какая ведь саньяса? Мне бы человеком стать. Старый преданный, говорит. А новенький говорит, ну, скоро, ну как, приму, наверное. Не, уже не за горами, но... Готовлюсь, да? Готовлюсь. Старый говорит, да мне бы человеком стать сначала.
А как Аштатхама стал Чирандживом?
А, вот эта история, как он стал Чирандживом. Я точно не знаю, вот у Чиранджива. У него были благословения дроны. Дрона еще готовил их к битве, он ему использовал для его безопасности. Особые мантры, которые не знал никто, кроме дроны. Пандавы не знали. Поэтому бить его было невозможно. Он там такую кавачу сделал, что Аштатхама был бессмертным. Именно поэтому бить его невозможно, был уверен в этом. Когда это провозгласил Пхимасена, что Аштатхама мертв, то дрона не поверил сразу в это. Никто не может. И когда Юдхиштхира сказал, пришлось поверить. Вот этот фактор сыграл. Даже дрона поверил, представьте, зная, что невозможно убить, даже дрона поверил Юдхиштхире. Потому что, ну, правильный царь, авторитет был такой мощный. Вот, но сделали это его Чирандживом, я не знаю. Чирандживов несколько мы знаем. Это Джамбаван, кто еще, помните?
Маркандея
Чиранджив. Кто еще? Нарайана Чиранджив. Весадева тоже где-то живет Чиранджив.
Шатхам, он кажется, что в следующей Кали-юге будет жить. Он будет Весадевой.
Ну, когда-то это кончается, в любом случае. Чиранджив все равно это временное положение. Чиранджив.
А в чем суть? Зачем этот Чиранджив?
Откуда такие благословения? Почему?
И зачем?
А заслужил, видимо, как-то хотел, стремился и получил. Кто-то хочет жить. Кто-то хочет жить долго. Кто-то, вот не знаю, кто точно, но кто-то хочет. И, судя по всему, все хотят жить долго. Ну, такая тенденция — жить долго. И с этим связаны игры также Кришны, потому что если бы человек долго жил, он мог бы получить большой опыт. Например, представьте, если бы мы жили как секвойя, ну, 5500 лет, мы могли бы помнить еще Кришну, когда он приходил сюда.
Ну и разлуки сколько?
Разлуки 5500 лет было бы. Да. Но если человек не имел, может быть, такой любви к Богу большой, но имел хотя бы опыт, что Кришна был, что то, что написано правильно, такой свидетель, да, скажем, живой, Чиранджив. И вот на этом построена история о Маркандее Бхагавата. Он пережил Вселенную, пережил разрушение Пралаю, Чиранджив. Он хотел увидеть, как действует Майя, и Кришна показал ему разрушение Вселенной. И он прожил эту пралаю ровно столько, сколько существовала вся Вселенная. Практически он уже забыл о Вселенной и сомневался, что она вообще существовала когда-то. Что вообще мир этот существовал материальный когда-то вообще. Он стал сомневаться, уже веру потерял. Это такое время продолжительное он находился в этих водах опустошения. Один. И он развил как бы вот это отвращение к материальному существованию полное. Вот благодаря этому опыту. Ну а все живые существа, они все были в бессознательном состоянии, никто ничего не помнил. Рождаются и снова ля-ля-ля, прыгают, ищут счастье. Понятия не имеют вообще, сколько вообще времени это было вот в опустошенном виде, и где они находились, и что было до этого. Вот этот опыт стирается в материальном мире. Поэтому, если мы долго живем, конечно, у нас есть шанс вот этот опыт приобрести большой, более мудрее как бы относиться к жизни. Но бывает, человек живет долго, но бесполезно тоже бывает.
А можно разговорить с секвойей, чтобы они посвидетельствовали?
Ну, какие-то ситхи надо иметь для этого. Разговаривать с деревьями. Ну, Господь Рамачандра, наверное, может это сделать. 7 деревьев Тала освободил. Нет, это Господь Читание освободил. 7 деревьев Тала, которые были свидетелями Господа Рамачандра еще, представьте, в Трета-юге. Он их узнал. Те 7 деревьев Тала, которые перестрелил стрелой Рамачандра, они не погибли. Их нашел Господь Читание Махапрабху. Узнал, что они свидетели игр Господа Рамы. Просто коснувшись их, освободим, они просто исчезли все. Как будто их и не было. 7 деревьев Тала. Такая история. Талаван, помнишь? Пальма. Пальма. Мы когда в Израиле были, там есть финиковые пальмы, талаван. И я не видел раньше этих финиковых пальм, так много их там выращивают под капельницами. Хорошо растут. Земля хорошая, если воду дать, прекрасно растут финики. Лучший завтрак вообще финики, свежие. Вот. И преданные меня провозят по дороге и показывают эти пальмы. Говорят, вот это вот то, что Тхинукасура охранял. То, что Кришна захотел с друзьями попробовать, и как он там убивал этих ослов, вспомнил всю эту Илюду. И смотрит там этих ослов, боже мой. И вот так удивлен. Под деревьями Тала. Да, ослов, видимо, невидимо вообще. Оказывается, не любят эти финики тоже. Я бы ночью не удивлялся. Там не только Тхинукасура, там много всяких асуров было. Форма осла. Поразительно. Говорит, всегда ли ты наслы, говорит, под этими пальмами, всегда.
Вопрос задал Андрей Кроток. Он задал вопрос, когда мы предаемся Кришне, все остальное мы получаем автоматически. У него вопрос такой, что он не может контролировать этот процесс, то есть, и поэтому ему интересно, как это проходит, и думаем ли мы в этот момент о Кришне, или мы думаем о том, что именно мы совершаем. и уже в конце только предлагаем плод. То есть он просто хотел вот этот процесс, как действует Кришна, когда мы ему себя вручаем, защищая полностью нашу жизнь. Вот. Он же этот процесс не...
Когда мы думаем о Кришне, то результат этого будет в том, что нас займет энергия Кришна служения. Результатом будет преданное служение, бескорыстное преданное служение. Это критерий. Если вы думаете о Кришне и слушаете о Кришне, скажем, киртан, участвуйте, джапу повторяйте, практикуйте, и чувствуете, что хотите что-то сделать, не думая ни о каких результатах, значит, вы думали о Кришне. Все это сработало. И в соответствии как бы с нашими умениями и способностями Кришна нам дает возможность служить и ресурсы для этого. Не так, что все сразу дается, все, видимо, невидимо дается человеку. Нет, не дается то, что сейчас ему необходимо для служения Кришне. Человек не должен думать, а дадутся мне большие деньги для служения Кришне, не дадутся. Нет, не в этом дело. Дело просто в том, чтобы думать о Кришне. И все, что приходит для служения, принимаете, используйте, и все. И так наша мысль поднимается выше о Кришне. Знание увеличивается. И с этим энтузиазмом желание служить дальше и больше, даются больше ресурсы. Но вы не ждете этих ресурсов, просто служите Кришне. Вы не думаете о плодах деятельности. Думайте просто о Кришне. Не так, что я служил Кришне, а где же ресурсы? Значит, вы не думаете о Кришне. Но в полном смысле слова неправильно. Просада же здесь не будет, так я понял. Пост для гостей. Не, мы поедем, я про гостей говорю. Гостей не кормить, так я понял. Тут правило другое в этом доме. Гостей не кормят, только хозяин. Незваный гость хуже татарин. Ну, вот здесь такие законы. Это не шутка, чего говорить. Вы просто мне не верите, поэтому я же правду всегда говорю. Это обидная шутка, правда? Если с детьми так шутить, они обижаются на самом деле. Вот с детьми так нельзя шутить, с взрослыми можно. А ребенок поверит в это. И очень обидится. Видите, какой этикет? Все по-разному. С ребенком так, с взрослым человеком так. Разные культуры тоже по-разному. Вот это искусство вдохновлять друг друга очень важно. Это самое важное для нас сейчас. Искусство вдохновлять друг друга в преданном служении. Вот этому нужно научиться, к этому стремиться. Чтобы любая встреча заканчивалась вдохновением. Чтобы никто не был разочарован никак. И, конечно, такое Садхана Кришна побеждает, понятное дело. Участие очень хорошо. И потом у людей еще не развито сознание Кришны. Поэтому они как думают? Я вот себя вспоминаю, я пришел, помню, на программу, поел просад, и все, посчитал, что я уже чистый. Все, я уже ел все остальное смело, потому что... А мне сказали, что просад нужно каждый день есть, оказывается. Вот это я помню, для меня это было открытие каждый день. То есть пищу нужно всю предлагать, да? Говорит, всю, что ты ешь, нужно предлагать сначала. Так я же ел уже, очистился. Говорит, нет, каждый день то, что ты ешь, говоришь, конечно. Разовое такое понимание. Я же уже это сделал. Или говорит, повтори Харе Кришна мантру. Он говорит, он утром поднимается и повторяет один раз, произносит Харе Кришна, и вот на работу. Я повторил Харе Кришна, все. Он так понимает. А 16 кругов можно? О, Боже. Да, вот как оказывается. Я думал, одного раза нужно повторить, и все, идешь на работу. Люди могут еще так понимать, еще не развитые понимания. Они не представляют, что с Богом нужно жить постоянно. Это они еще не знают. Зачем этим? Бог, он смущает же нас как-то, ну, на совесть влияет. С ним неудобно жить близко. Но не так понимают. В конце концов, у нас же своя жизнь. Ну, раз обратился к нему, ну, хватит. Все. Живи своей жизнью теперь. А у вас философия другая. Вы с ним и едите, и танцуете, и круглые сутки не разлучаетесь, оказывается. Помните, Прабхупада пришел в Америке, да, его, когда он был, уже потерял жилье, не мог. Да, не было жилья. И кто-то его приютил на какое-то время. В квартире, где жила семейная пара людей. А Прабхупада там повторял мантру, готовил прасад, он служил Кришне. И хозяйка вспоминает, говорит, я не могла видеть спокойно, как мой дом превращается в храм. Мне было очень неуютно там. Я там думала, когда же Сумит же уйдет отсюда, что он будет нормальной жизнью жить, как мы хотим дома. Потому что там, где он появлялся, там как вот храмовая атмосфера возникала. А мы так не можем. Ну, так сначала. А потом, оказывается, можем тоже так жить. И это лучше. Ну, мы рады любому разуму служению, мы рады. Люди раз послужили, очень благодарны. Потом еще раз пригласим через какое-то время. Будет двухразовое служение, потом трехразовое служение. И так смотрите, все, человек вовлекся, ну, хорошо. Индрадюн с вами, когда он рассказывал, я, говорит, сначала... Когда пришел в Саду Кришну, я не мог представить, что я приму саньясу, это черный образ жизни. Я, говорит, не мог этого представить, вообразить. Это он был на своей Весапуджи давно, еще в 90-х годах. А сейчас он давно взял так, говорит, а сейчас, говорит, я не мог другого существовать. А тогда, говорит, не мог представить себя с Данте в таком статусе. А сейчас не мог другого существовать. Это развивается. Если там все готово, да, то как какой там план? Еще 20 минут кирпан, и будет просад.
Хорошо, ну, такая вам просьба, в общем, такая вот традиция деклассная. Деклассная девочка, и она вот только-только начинает ходить. Есть такая традиция, ребенок надевает путы, и уважаемый человек семьи, как бы, эти путы разрезает. Ты духовный дедушка, Лакханда. Мы просим вас это сделать.
А сейчас проверим, да. Это? Здесь?
Да, да.
Ну давайте, спутывайте ребенка. Будем освобождать ее. От пут материального существования. Вот это будет киртан.